Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Здравствуйте. Московская полиция опасается всплеска ксенофобии после убийства ребенка няни из Узбекистана. Российские телеканалы не проявили интерес к истории о няне-убийце. Дмитрий Медведев подписал антикризисный план. Граждане России готовятся к очередному витку девальвации рубля. В СКР рассказали о зарубежных вдохновителях убийства Немцова. В Екатеринбурге проверят сообщения о коллекторах, заблокировавших малолетнего ребенка в квартире должников. Виктор Янукович вознамерился вернуться на Украину. В Швейцарии начал работу Женевский международный автосалон. Ну и в Москве ожидается мощный снегопад.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Правоохранительные органы усилили в столице работу по предотвращению возможного всплеска ксенофобских настроений в молодежной среде после убийства малолетней девочки на северо-западе Москвы. Соответствующие меры были приняты накануне из-за опасений активизации радикальных националистических группировок в связи с резонансным преступлением. Профилактические мероприятия ведутся прежде всего с лидерами молодежных объединений. Накануне полицейские задержали 38-летнюю уроженку Узбекистана Гюльчихру Бабакулову, которая ходила возле станции метро «Октябрьское поле» с отсеченной головой 4-летней девочки, чьей няней она была. Обезглавленное тело ребенка обнаружили после тушения пожара в одной из квартир на улице Народного ополчения. Опросить задержанную первоначально не удавалось, она не могла здраво отвечать на вопросы из-за воздействия каких-то препаратов или состояния психоза. Позднее задержанная все же дала признательные показания и об убийстве девочки в том числе в ходе следственного эксперимента. На месте преступления. По данным источника агентства «Интерфакс», Бабакулова жила в семье в качестве няни на протяжении 3 лет. Нареканий к ней со стороны родителей детей не возникало, и каких-либо странностей в поведении женщины за это время они не замечали. В январе она ездила в отпуск на родину. О возможном росте ксенофобии мы спросили у директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского.
Любое событие, даже не столь робкое на вид, если в нем есть этнический окрас, может быть использовано какими-то радикальными группами националистическими в попытке мобилизовать такие настроения. Но тем более здесь довольно много народа об этом слышало. Первые каналы и не показали, но тем не менее. Поэтому риск, разумеется, есть. Какие именно там меры профилактики возможны, довольно сложно мне сказать. Поговорить с лидерами этих групп, разве что. Понятно, как это можно предотвратить. Нужно всего лишь предупредить о недопустимости правонарушений. Насколько удастся удержать под контролем? Скорее да, чем нет, но всегда бывают неожиданности. Вот известные беспорядки на Манежной площади в декабре 2010 года не были же совсем уж неожиданностью. А удержать под контролем ситуацию тогда не удалось, потому что масштаб был недооценен сильно. Такого рода ошибки всегда возможны. К сожалению, нельзя вот исключить такого.
В это же время председатель общероссийского движения трудовых мигрантов Таджикистана Карамат Шарипов уверен, что роста ксенофобских настроений сейчас не будет.
Для России сегодня, учитывая, что лицо сохранит российское наше государство, введение рабочей визы, это было сами для всех нас приемлемым. Рабочие визы, я приглашаю человека, он приезжает ко мне, я за него несу ответственность. Я могу поехать и выбрать там в республиках Средней Азии, переговорить там с Министерством образования, значит, Минздравом, выбрать хорошую женщину привезти и убедиться там, что у него в доме происходит, чтобы доверять своему собственному ребенку. Но этого мы не хотим, потому что нас интересует больше каким-то образом вот зарабатывание денег и не платить этим же гражданам. Вот значит, то, что сегодня мы видим, что более 1 миллиарда не оплачено гражданам Таджикистана только в Москве же за последний 15 год.
Вот то, что произошло, вы как-то связываете с возможным влиянием запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Средней Азии или нет?
Нет, конечно.
Почему нет?
Ну, представьте, если человек, что хочет совершать подобие то, что они совершили, это совершили по отношению к взрослому человеку. Или, понятно, вероисповедание там тоже. Она мусульманка, та христианка. Я имею в виду и ребенок христианин. Это абсолютно, я думаю, далеко от подобной мысли. Я не считаю, что это все так задумано было этой женщине. Скорее всего, там происходит другая ситуация. находится, может, дома, когда она в Узбекистане, когда информация не так, может, у них даже в семье, она потом член семьи была, значит, русские семья, какие-то прошли, значит, оскорбления, может быть. И она посидела, думала, что делать, давай сожгу эту квартиру и уберу ребенку. А последствия не хотела она думать. Это же последствия, ну что, мы ребенку не возвратим однозначно, а вот это след останется.
В полиции уже заявили о том, что опасаются роста ксенофобских настроений в Российской Федерации после этого резонансного преступления. Какие-то сигналы уже поступают?
Нет, конечно, этого не будет. Вы знаете, почему? Что до 2013 года что происходило? Где-то буквально 10-15% из общих отправленных тела в Таджикистане, они всех перерезали к горлу. Те же называемые скинхедские группы же. 10-15% это практически с 1000 гробов, это почти получается 10%, почти 100 человек. По России имею в виду. Россия большая. Ничего не было и здесь не будет. Мы сейчас забудем. Но я думаю, что Россия другая страна уже. Не то, что Россия там даже конец 2014 года или там начало 2015 года. 16 год. Будет подобный случай. Бывает и цунами, мы знаем прекрасно. Бывают другие еще случаи связаны. И не меньше пострадавших сейчас являются и среди мигрантов. Очень много пострадают от представителей правоохранительных органов. Подброска наркотиков, значит, человек сидит в тюрьме, там, он вообще не совершал преступления.
Я вынужден уточнить, то есть роста ксенофобских настроений вы не опасаетесь,
нет,
если абсолютно. Коротко?
Нет, 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 нет.
Это был председатель общероссийского движения трудовых мигрантов Таджикистана Карамат Шарипов. Вот что по поводу возможного роста ксенофобии нам рассказал председатель Совета Российской национально-демократической партии Константин Крылов.
Что касается самой акции, я ее в высшей степени одобряю. Просто потому, что такого рода действия способствуют, в частности, снижению напряженности вокруг проблемы. Понимаете, в чем дело? Людям, когда они сталкиваются с чем-то ужасным, а в данном случае ситуация действительно выходит за все мыслимые рамки. Вы знаете, вот пока что отрезанных голов в Москве еще не носили. Тем более голов детей, тем более, когда это сделала няня. Необходимо каким-то образом что-то сделать. Выразить, например, свое возмущение и скорбь. Если такого рода акция позволяет людям свои чувства выразить в максимально социально приемлемой форме. Иначе, если им не дать это сделать, начнется нечто худшее. Ну, например, какие-то агрессивные действия по отношению к мусульманам. Вы этого хотите? Очевидно, нет. К сожалению, наши власти такого рода вещей не понимают. Они считают, что люди должны молчать в тряпочку, даже когда их детей начинают убивать и отрезать им головы, и терпеть все, что делают мигранты. Естественно, это невозможно, и кончится это очень большими проблемами на межнациональной, межрелигиозной почве. Так что в данном случае я акцию одобряю, считаю ее гуманной, прежде всего, в том числе, кстати говоря, гуманной по отношению ко всем, кто может в данном случае пострадать. И, главное, справедливый, потому что уж на что, а на скорбь люди имеют право. Подобного рода инциденты возможны только в ситуации, когда у нас, извините меня, Россия стала проходным двором. У нас нет визового режима со странами Средней Азии. К нам едет дикое количество не просто мигрантов, а уже исламистов. У нас совершенно спокойно действует исламистское подполье. У нас, извините меня, проповедь экстремального ислама и так далее, поставлено так, что даже я время от времени, например, получаю в виде спама письма с радикальными исламистскими призывами. У нас все это дело благополучно игнорируется. Для того, чтобы больше такого не происходило, необходимо всего две вещи. А именно пресечение деятельности исламистов, причем в высшей степени решительное. И второе, это, наконец, ограничение миграции до разумных пределов. Мы не можем сейчас вернуть убитого ребенка. Но мы можем, по крайней мере, сделать что-то, чтобы больше подобной ситуации не повторялось. Естественно, мы не собираемся оставлять эту тему. Мы, на самом деле, ее даже и не оставляли. При этом, в данном случае, мы говорим о фактах. Так вот, давайте, наконец, займемся решением этой проблемы.
Это был Константин Крылов, председатель Совета Российской национально-демократической партии. Но тем временем у метро «Октябрьское поле» организован стихийный мемориал в память об убитой девочке. Люди несут к станции метро цветы и мягкие игрушки.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Российские телеканалы не проявили интерес к истории о няне-убийце. В Кремле объяснили решение федеральных каналов не давать в эфир сюжеты об убийстве няней ребенка на северо-западе Москвы нежеланием показывать сумасшедших. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Собеседник издания РБК подчеркнул, что федеральные каналы не получали специальную рекомендацию не освещать эту историю. Это не так. Это сами каналы не стали показывать сумасшедших, но мы их поддерживаем, рассказал Дмитрий Песков. 29 февраля полиция задержала у метро «Октябрьское поле» 38-летнюю Гюльчихру Бабакулову. С нами на связь выходит заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы понимаете решение федеральных телеканалов?
Я понимаю, да. Потому что, на мой взгляд, информация, если бы она была распространена через ведущие телеканалы, ну, она бы ничего нового для понимания ситуации нам бы не дала. Одно дело, мы бы разыскивали какого-то маньяка. Другое дело, ну, здесь все понятно, уже найден виновник этого события, преступник. Я думаю, что просто смаковать подробности – это не лучшее дело для телевидения. И, в принципе, телевидение, в общем-то, этим и так серьезно страдает. Меня даже удивляет в неком смысле такая, ну, разумная реакция телеканалов на эту новость.
Ну, тогда, в принципе, следуя этой логике, можно не рассказывать о Сирии, можно не рассказывать об Украине, можно рассказывать только о посевных площадях, о сборе урожая, можно рассказывать о животноводстве, о других прекрасных вещах для того, чтобы не травмировать психику.
Ну, знаете, вопросы этики все-таки весьма важны в наше время, да, действительно, психику телевидения и средства массовой информации травмируют и очень серьезно. Но информация из Сирии в основном не несет таких жестоких подробностей, как вот, например, вот та информация, о которой вы говорили, то происшествие, которое случилось в Москве. Все-таки так. Да, действительно, мы рассказывали, СМИ рассказывали о казнях, которые проводят террористы. Казни, кстати, продолжаются, информации стало меньше. Стало, наверное, больше разума у журналистов, и они понимают, что от того, что эта информация льется потоком с экранов, к лучшему ситуацию это точно не меняет.
Как далеко мы от цензуры?
Ну, цензура внутри. Я считаю, что цензура уже давно внутри. Опять же, можно по-разному рассуждать, плохо это или хорошо, внутри каждого, имеется в виду журналиста. Опять, все зависит от той информации, которую мы цензурируем, да, распространяя или не распространяя ее. Одно дело, когда речь идет о поиске преступников, о коррупционных преступлениях, о каких-то решениях, от которых зависят судьбы огромного количества людей. Да, здесь, я думаю, цензуры быть не может. Но вот этическая цензура, цензура морально-нравственного характера, мне кажется, она должна присутствовать. Мы не должны показывать злодейские преступления во всей их красе. Это действительно общество приводит в состояние дисбаланса, и ничего позитивного не происходит.
Это был заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Спасибо, Игорь Владимирович. Сейчас с нами на связь выходит руководитель фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Добрый день.
Насколько я понял из вашего сообщения в социальных сетях, вы видите определенные риски в том, что произошло накануне. Я имею в виду старательное незамечание этой новости со стороны федеральных каналов.
Ну, мне кажется, это замечание было скорее экспромт, нежели продуманная тактика, потому что эта тема, которую обсуждают сегодня, достаточно широко. И в данном случае, с одной стороны, у телезрителей возникает ощущение, что по телевизору что-то не договаривают, а это, значит, снижается доверие к самому телевизору, в том числе у лоялистов. С другой стороны, снижается мотивация самих работников телевидения. Люди не самых нелояльных, но у них снижается мотивация на то, чтобы делать конкурентный продукт, потому что они сами не получают удовольствия от новостей. Ну и в целом, вот эта бесконфликтная такая коммунистическая атмосфера, в которой все конфликты, существующие между людьми, все случайности, все инвалиды, все сумасшедшие, все национальные проблемы и религиозные, все как бы не существуют, они есть где-то в Европе с мигрантами, а в России все гармонично и проблем особенных нет. Это картинка, которая вступает в противоречие с тем, что обыватель видит каждый день вокруг себя, когда есть противоречия, есть трагедии, есть несправедливости. И вот этот разрыв между телевизором и реальным бытом, реальной жизнью, он увеличивается и подтачивает самоощущение обывателя.
Ваши коллеги, которые не согласны с вами, Михаил Юрьевич, настаивают на том, что подобного рода информация, пункт первый, травмирует психику, пункт второй, возбуждает эмоционально и поднимает самые темные силы и дает им почву для того, чтобы они спровоцировали какие-то массовые конфликты на территории Российской Федерации. Зачем, говорят они, это делать, если можно преступление расследовать, потом об этом спокойно рассказать и все?
Ну, помню, в советское время, когда вообще криминальной хроники не было ни в телевизоре, ни в газетах, об этом ничего не говорили. И, в общем, особенно на улучшение нравов это не сработало. Я думаю, что миссия того же телевидения в том, чтобы найти верную интонацию рассказа о происшедшем, не замалчивая ее, не делая какой-то акцент на самую ужасную составляющую, но показывая, что есть такие трагедии, и нужно это иметь в виду, выстраивать человеческие отношения, смотря в глаза людям, которые вокруг тебя работают, няни или кем-то еще, показывать ту сложность мира, в которой находится человек, ту остроту трагедии, ту необходимость моральной поддержки, которая чувствуют сегодня москвичи, которые несут цветы. Именно для этого и существуют продвинутые СМИ, чтобы найти верную интонацию, не смакуя кровавые подробности, но и не делая вид, что мир такой иллюзорно хорош и лишен противоречий и трагедий.
Пока мы знаем только реакцию Кремля благодаря словам Дмитрия Пескова, который поддержал, по сути, федеральный телеканал. Но на самом деле, как полагаете, какие выводы могут быть сделаны после этой истории?
Ну, я думаю, что телеканал не будет особых выводов делать, потому что они люди подневольные, там получили команду по ней, работают. А так, я думаю, что можно, зависит от того, как общество отреагирует. Если оно заметит и будет раздражать поведение телевидения, наверное, такого рода реакции впоследствии не будут возникать. С другой стороны, есть вот соблазн вернуть советскую практику, где дело не видит, что внутри страны нет никаких проблем, никаких аварий самолетов, никаких землетрясений, наводнений, убийств и так далее. В этом смысле проблема в том, что не только потребитель рядовой СМИ будет получать лакированную картинку, но и представители истеблишмента тоже будут жить в иллюзии, что особенно проблем нет, решать будто бы нечего. Не случайно сегодня депутат Госдумы сказал, что он вообще не в курсе сложившейся ситуации, не знает, что комментировать, потому что не в курсе про этот инцидент. Это довольно показательно. То есть они сами узнают новости о стране, в том числе из телевизора, и сами оказываются лишены понимание реальных процессов. Вот нет параллельного телевидения, которое рассказывает все как есть, рассказывая все подробности и раскрывая весь драматизм происходящих событий.
Это был Александр Казаков, я понимаю. Но у меня короткий вопрос, потому что у нас 30 секунд. Кто рассудит-то? Социологи в итоге?
Ну, все равно решение будет приниматься как-то случайно, и многое зависит от того, есть ли сегодня у нации в целом потребность скорбить, возмущаться, или нация готова достаточно быстро забыть этот инцидент.
Спасибо. Спасибо. Это был руководитель фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что 29 февраля он подписал план действий в экономике на 2016 год. «Вчера я, как и договаривались, подписал план действий правительства в экономике на текущий год», заявил Медведев. По его словам, документ направлен на обеспечение стабильного социально-экономического роста в Российской Федерации. С нами на связь выходит руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, экс-заместитель министра экономики Российской Федерации Иван Стариков. Здравствуйте, Иван Валентинович.
Добрый день.
А что вам известно об этом плане? Все ли там так славно?
Вы знаете, я понимаю правительство. Они любыми путями пытаются остановить рецессию. Сползание в широкомасштабный, в первую очередь, даже не экономический, а финансовый кризис. И как-то оживить экономику. Но, к сожалению, это логика. Логика этого плана, это логика... Я шучу по этому поводу. Свидетели отскока тоталитарной секты, свидетели отскока нефтяных цен. К сожалению, правительство продолжает надеяться, что все рассосется само собой, что период низких цен скоро закончится. Поэтому мы экономно, подчеркиваю, очень экономно и достаточно рачительно будем тратить резервы, урезая расходы, а потом, соответственно, конъюнктура изменится, и не нужно будет проводить серьезных реформ в экономике.
Позвольте, но как будто бы в плане указано, рассказывается о поддержке бизнеса в Российской Федерации, в том числе и малого. По крайней мере, об этом рассказывает премьер-министр. Вы это что-то увидели в плане?
Знаете, я увидел, и даже создание госкорпорации недавно было анонсировано, поддержки малого и среднего бизнеса, и на это выделяются деньги. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что главная проблема малого и среднего бизнеса – это даже не деньги. Это гарантии. Доверие – это такая же категория в экономике важная, как динамика валютного курса, процентная ставка банковского кредита, инфляция и так далее. Поэтому, к сожалению, план не восстанавливает доверие между бизнесом и властью. Поэтому в этом смысле бизнес прекрасно видит, что власть тушит пожары такими локальными денежными вливаниями, но не проводит серьезных налоговых, подчеркиваю, маневров, серьезных правовых маневров в части защиты права собственности, ухода от этого навязшего на зубах феодального института условного держания собственности, не разбирается кардинально с судебной системой. Поэтому я думаю, что серьезного влияния на экономику план, антикризисный план, который принимает правительство, не окажет. Тем более денег очень мало на него выделяется.
Спасибо. Это был руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, экс-заместитель министра экономики Российской Федерации Иван Стариков.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Через 3 месяца доллар будет стоить 84 рубля, а через год 83 рубля, полагают участники опроса, который был организован Всероссийским центром изучения общественного мнения в конце февраля. По данным ЦБ, фактическое значение рубля на момент проведения опроса составляло 77 рублей за доллар. Вчера на московской бирже пара доллар-рубль закрылась на отметке 75 рублей 20 копеек. Опрошено было 1600 человек в 130 населенных пунктах. На фоне фактического роста курса доллара сформировались ожидания дальнейшей девальвации в ближайшие месяцы, отмечают авторы обзора ВЦИОМ. С нами на связь выходит доктор экономических наук Сергей Смирнов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Доброго дня всем.
Сергей Николаевич, любопытная деталь. Мы в свое время организовывали у нас опросы наших слушателей о том, сколько будет стоить доллар и сколько будет стоить нефть, ну, например, через месяц. И я обратил внимание на следующую тенденцию. Очень часто слушатели угадывают тренд, ну и попадали там, ну, где-нибудь с разницей в 50 копеек или 50 центов. Вы полагаете, подобного рода опросам об ожиданиях можно доверять?
Я думаю, что нет, абсолютно. Это не очень корректные вопросы, потому что мы не можем проанализировать те факторы, которые тот или иной респондент имеет в виду. А респонденты, они на самом деле очень важны. И кто-то живет под испугом, да, под впечатлением от испуга прошлогодних там каких-то обрушений рубля. Кто-то, наоборот, удачно реструктурировал свои вклады, у него все хорошо с деньгами, и он ничего плохого не ждет. Вы понимаете, ни одному этому прогнозу верить, в общем-то, нельзя. Говорить о каких-то трендах тоже не очень-то нельзя. Вспомните, как наши выдающиеся деятели говорили, что нефть не упадет ниже 40 долларов, а это будет кризис мировой экономики. Нефть падала до 25 долларов в январе. И, по-моему, кризис мировой экономики не случился. Скорее, кризис в России. И на самом деле, а сейчас началось некое восстановление. Опять подбирание к 40 долларам за баррель снизу, да, к вот этой нашим крыше, которую, я надеюсь, мы пробьем рано или поздно. Но этого никто в том же самом январе не предсказывал. Наоборот, Минфин и Минэкономики в лице Улюкаева и Силуанова призывали готовиться к долговременному периоду низких цен на нефть. Ну, может быть, 37 долларов – это тоже низкая цена на нефть, конечно, по сравнению со 100 с лишними, да?
Сергей Николаевич, да, вот важный вопрос. А вот сами ожидания, они тоже формируют определенную экономическую картину и могут влиять существенно, в том числе...
Безусловно. Да, так... Безусловно. Безусловно. И вы помните, как это происходило в декабре 2014 года? Помните, это почти банковская паника. Ну, не банковская паника, а банковско-долларовая паника, да?
Да.
Вот. И действительно, мы сами создаем себе некой... Вспомните эти бешеные закупки товаров бытовой техники, да, в ожидании ее подорожания. Мы сами культивируем себе вот эти негативные ожидания очень часто.
Но почему не произойдет этого в этот раз, как полагаете, или может произойти?
Вы знаете, я думаю, не очень-то и произойдет, потому что снизились реальные денежные доходы населения, а где-то и абсолютные. И, собственно говоря, нет каких-то предпосылок к тому, что народ куда-то резко бросится. Вот, скажем, между прочим, есть такой сюжет, только что обнародована статистика, что доля рублевых вкладов перестала сокращаться, и народ опять стал доверять рублевым вкладам. Но, в конце концов, жить в этой стране, а про ограничениях внешних поездок, да, и трат за рубежом, какой смысл держать деньги в долларах при ужесточении, опять же, валютного контроля, как мы с вами знаем.
Спасибо. Это был доктор экономических наук Сергей Смирнов. Но сейчас будут новости, в конце которых официальные курсы валют.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз здравствуйте. В СКР рассказали о зарубежных вдохновителях убийства Немцова. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин опубликовал на сайте ведомства заявление в ответ на призыв Госдепартамента США привлечь к ответственности всех причастных к убийству политика Бориса Немцова. В заявлении Маркина говорится, что за внешнеучастливым заявлением Госдепартамента не может не прятаться подколка. По мнению представителя СКА, заявление американского ведомства вполне может быть намеком на невозможность российского следствия найти истинных вдохновителей убийства политика, который, по его словам, из-за рубежа дергал за нитки и влиял на заказчиков убийства. Кто именно имеется в виду под истинными вдохновителями убийства Немцова, Маркин не рассказал. Глумливые намеки из-за океана представитель СК назвал попыткой омрачить годовщину вхождения Крыма в состав России. Вот как прокомментировал сегодняшнее заявление Маркина адвокат одного из фигурантов дела Немцова Заура Дадаева Шамсудин Цакаев.
В части того, что мы об этом говорили, мы не конкретизируем, кто, но мы говорим, что мы считаем, что заказчики находятся за пределами нашей страны. Кто они, в каком лице они, это должны уже наши спецслужбы разбираться. Мы знаем, что в нашей стране ни заказчиков нет, ни организаторов нет. Мы считаем, что все идет из-за границы. Ну, конкретизировать Госдепартамент, это Украина, это СБУ, это я не могу пока. Это могут только специальные службы только. Если у них такое мышление на сегодняшний день появилось, то я считаю, что это очень хороший симптом. Я думаю, что к нам уже прислушиваются, к тому, что мы уже заявляли и говорили.
Это был адвокат одного из фигурантов дела Немцова Заура Дадаева Шамсудин Цакаев. А вот как прокомментировали сегодняшнее заявление уже с другой стороны адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров.
Прежде всего я хочу отметить, что сам по себе текст, который родил господин Маркин, он крайне путанный, невнятный, и вообще создается впечатление, что он написан где-то поздним вечером, скажем, 23 февраля в таком очень тяжелом состоянии. Крайне невнятный текст. Но основной посыл понятен. Опять враждебные ветры дуют откуда-то из-за границы, причем не очень понятно откуда, но ни одного внятного доказательства не приведено с этого тезиса. Я вообще хочу сказать, что, в принципе, господин Маркин, являясь пресс-секретарем СКР, вот таким своим комментарием ставит под сомнение годовой итог работы следствие, которое худо-бедно, но уж в отношении исполнителей проработало. Следствие потерпело полное фиаско в отношении организаторов и заказчиков, и в этом плане преступление не раскрыто. Тот, кто говорит, что убийство раскрыто, лжет. Видимо, совершенно сознательно. Оно не раскрыто. Но по исполнителям худо-бедно работа проведена, они скоро предстанут на скамье подсудимых, и я, как человек, знакомый уже со всеми 66 томами дела, могу сказать, что ни одного доказательства какого-то реального зарубежного следа нет. Это совершенно очевидно. Все съехали, конечно, не считать зарубежью Чеченскую республику и ее президентский дворец. Вот в таком случае Маркин прав, но я надеюсь, что все-таки это пока еще не суверенная территория. Все следы ведут в Грозный, это совершенно очевидно, и, собственно, именно там, очевидно, и следует искать организаторов и заказчиков. Ну, а посыл Маркина понятен. Сейчас появилось действительно острое внимание к тому, почему за год не установлены организаторы и заказчики. Можно сколько угодно говорить про то, что организатором убийства явился водитель Руслан Мухудинов, у которого нет ни собственных мотивов, ни денег на это, да, собственно говоря, его местонахождение неизвестно. Поэтому тут говорить пока не о чем. Здесь надо работать. Ну и, конечно, отвлечь внимание общественности о том, что нужно, необходимо действительно приложить все усилия к раскрытию этого убийства в полном объеме и нормально, хорошо поработать в Грозном. Вот, очевидно, господин Маркин ставит перед собой задачу, как говорят в спецслужбах, отвлечь внимание на негодный объект, причем без какой-либо конкретики. Какие страны в этом заинтересованы, что вообще, в чем проблема? Текст абсолютно невнятный и, по сути, ставит под сомнение работу самого следствия.
Это был комментарий адвоката семьи Бориса Немцова Вадима Прохорова.
Слушать. Думать.
знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку сообщений СМИ о том, что сотрудники микрофинансовой и коллекторской организации заблокировали ребенка заемщиков в квартире. По предварительной информации, в конце февраля 2016 года коллекторы пришли в квартиру должников, где находился только малолетний ребенок заемщиков. Угрожая расправой, они перерезали телефонный провод, залепили клеем замки и заблокировали ребенка, сообщает сайт прокуратуры Свердловской области. При проверке будут установлены обстоятельства случившегося, а также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о персональных данных. Областная прокуратура поручила полиции организовать доследственную проверку на наличие признаков уголовного преступления по факту повреждения имущества и высказывания угроз физического насилия. В последнее время СМИ в России стали часто сообщать о нарушениях со стороны коллекторов. 27 января в Ульяновске в окно частного дома предположительно коллектором была брошена бутылка с легко воспламеняющейся жидкостью. В результате должник и его двухлетний внук получили ожоги. Вот что нам рассказал старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова.
Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по появившейся в СМИ информации о незаконных действиях сотрудников одной из коллекторских служб. По предварительной информации, в конце февраля коллекторы пришли в квартиру заемщиков, где в тот момент без родителей находился их несовершеннолетний ребенок. При этом угрожали расправой, перерезали телефонный провод, залили клеем замки и заблокировали ребенка в квартире. Кроме того, угрожали выбить окна как в квартире заемщиков, так и в квартире их соседей. Есть информация о том, что коллекторы звонили и на работу заемщиков. Прокуратура направила поручение в следственные органы об организации доследственной проверки и даче уголовно-правовой оценки факту повреждения имущества и высказывания угроз физического насилия.
Это была Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ. С нами на связь выходит глава Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса Сергей Рахманин. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте.
Мы обращаем внимание, что подобных сообщений становится все больше и больше. С чем вы это связываете?
Вы знаете, из тех сообщений, которые в последнее время слышал я и что обсуждается широко в СМИ, я бы хотел обратить внимание прежде всего на то, что не все вот эти случаи далеко вообще связаны с коллекторским бизнесом. Поясню. У нас обычно принято считать, что если тема касается возврата долгов, то всегда это связывают со словом «коллекторский бизнес». На самом деле, если, так скажем, дядя Петя пошел к дяде Васе, взял гаечный ключ и начал с него выбивать, как говорят журналисты, никогда не говорим мы так сами, долг, то это называют коллектор пришел и занялся криминалом. На самом деле, если мы сейчас вот эти все случаи поднимем, мне очень было бы интересно, вот с последним случаем в Екатеринбурге, что это за компания, все эти последние случаи были связаны с деятельностью микрофинансовых организаций. Они нанимают сами сотрудников, работников на взыскание своей задолженности, которая, как известно, очень с большими процентами. И практически за 50% премиальных от взысканных денег посылают необученных людей, непроверенных, заниматься вот взысканием долга. Вот отсюда все эти выводы.
Но вы сами анализировали этот поток информационный? В каких случаях подтверждается?
Мы анализируем это постоянно. Вы знаете, вот часто приходится, приглашают участвовать в передачах, журналисты опрашивают. Я каждый раз задаю один вопрос, который бы я вам сейчас задал. А какая коллекторская компания совершила данное деяние? Очень это было бы интересно, и вообще это уместно говорить об этом во всеуслышание в средствах массовой информации.
Но тогда получается что-то из серии «это не настоящие коллекторы, это плохие коллекторы, а мы, настоящие коллекторы, вот на самом деле хорошие, славные парни». Но так или иначе тень ложится на весь ваш бизнес, возможно,
безусловно,
как-то...
Безусловно, да. Безусловно. Вот для этого и нужен законопроект, о котором мы говорим, мы, я имею в виду цивилизованное коллекторское сообщество, с 2006 года. И этот закон уже создавался общими усилиями с ассоциацией российских банков совместно, нашей ассоциацией. Специалисты Минэкономразвития работали над этим законом. Он был презентован уже в 2010 году в Интерфаксе. Но, к сожалению, ему пока не дали хода. Сейчас все озабочены его созданием. Этот процесс идет. Вот если бы этот закон был бы, то сейчас не было бы вопросов, кто пришел к людям, кто совершил эти противоправные действия. Это компания, которая находится в госреестре коллекторских компаний, и по закону была лицензирована под этот вид деятельности? Или это какие-то самозванцы, которые творят, что хотят?
С кем из депутатов Государственной Думы вы поддерживаете контакт, работая над этим законопроектом?
Ну вот сейчас, на самом деле, я поясню, работа над законопроектом, что очень отрадно, правительство взяло на себя и пошло именно по пути регулирования этой отрасли, а не по пути запрета, как ранее говорилось. Это очень приятно осознавать, что конструктивный путь выбран властью. На сегодняшний день, к сожалению, этим занимаются юристы, которым это поручено, как мы понимаем. И вот 24 февраля от нашей ассоциации мы написали письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы дали возможность специалистам-практикам из коллекторской сферы, из банковской сферы принимать участие в консультациях по созданию этого проекта. Поскольку это очень важно. Закон должен учитывать интересы всех участников рынка. Он ни в коем случае не должен быть перекошен, перерегулирован, потому что любые перекосы, так сказать, интересов, они приведут к тому, что, ну, в частности, клиенты коллекторских компаний просто могут уходить в серую область, к серым поставщикам услуг, так назовем. И добросовестные коллекторские компании, которые прошли все тесты на соответствие с законом, просто реально не смогут выполнять свои профессиональные обязанности. Вот такие опасения, они сложились пока что из того, что публикуется в средствах массовой информации. К сожалению, пока как проект он официально нигде не опубликован. И вот в такой стадии этот процесс сейчас находится.
Спасибо. Это был глава Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса Сергей Рахманин.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сегодня сделал громкое заявление. По его словам, у его клиента есть намерение вернуться на родину, то есть на Украину. У него есть намерение вернуться на Украину, и для этого будут предприниматься правовые шаги. Янукович с себя полномочий президента не слагал и не сам устранялся от руководства страной. Процедура возотстранения его с должности была проведена с грубым нарушением Конституции Украины, заявил адвокат Януковича Сердюк в интервью изданию «Главком». Вот как прокомментировал подобную возможность возвращения Януковича на Украину политолог Дмитрий Орлов.
Но главное, Янукович был и остается президентом Украины. Никто его, так сказать, с этого поста не снимал. Была процедура, сомнительная с правовой точки зрения. Россия ее признала, ее результаты, скажем так. Дипломатические отношения сохраняются, но Янукович был отстранен от власти незаконно, это совершенно очевидно. И в правом смысле он остается президентом, хорошо, альтернативным президентом, вторым президентом. На мой взгляд, конечно, это будет реально для него опасный шаг. И скорее я бы рассматривал вот это заявление адвоката как прощупывание почвы. Если реально говорить о его приезде, это, конечно, опасный шаг. И для него, и для Азарова, и для многих других, потому что даже как участникам политического процесса им не дадут на Украине появиться. Я думаю, что на Януковича сейчас спрос такой формируется на Януковича в меньшей степени, на Азарова, может быть, в большей степени на Украине, как на деятелей, при которых, ну, относительный порядок в стране был, совсем другой уровень жизни, совсем другой уровень политических свобод, чем сегодня, конечно же, больше.
Это был политолог Дмитрий Орлов. Мы связались также с депутатом Верховной Рады Украины Антоном Геращенко и спросили его о возможности возвращения Януковича на Украину.
Это не более чем пиар-поводы, слухи. Может, это есть по обвинению как в хищениях, которые проводили за государственные средства, так и по обвинениям в преступлениях, связанных с Майданом, незаконные силовые действия против людей, организация преступной группировки, которая шла выше должностных лиц государства, противодействовала народу Украины.
Ему максимально за этот срок какой светит?
Если суд признает, что он виновен в организации массовых убийств на Майдане, пожизненное заключение.
Это был Антон Геращенко, с ним беседовал Антон Лемесев. Ну и, кстати, поскольку Янукович был избран в 2010 году, к 2016 году срок его полномочий как президента Украины уже истек.
Говорит Москва.
Поток.
Ну, а в Швейцарии начал работу Женевский международный автосалон. Во вторник в Женеве открылся один из наиболее известных салонов в мире. В этом году Женевский автосалон проводится уже в 86-й раз. Как и в предыдущие годы, выставка разместилась в комплексе Полэкспо. Это примерно 80 тысяч квадратных метров, на которых представлены около 800 компаний, занимающихся производством и тюнингом автомобилей. Сейчас на этом автосалоне находятся ведущие программы «Моторы» на радио «Говорит Москва» Роман Щукин. Рома, привет.
Да, Володя, добрый день, вечер. Я сейчас запутался с этой разницей во времени. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Это одно из центральных событий в мире автомобилистов. Поэтому расскажи, чем пытаются удивить в этом году?
Пытаются удивить, Володь, знаешь, если в двух словах, самое главное, концептуальная составляющая этого салона, а вовсе не отдельно взятые модели или вообще даже небольшие новинки. Потому что концептуально Женевский автосалон входит в пятерку не крупнейших, но важнейших автосалонов и мотор-шоу мира, а его расположение в календаре позволяет ему предоставлять площадку для главных новинок, которые в течение года будут появляться уже на рынке. То есть основная, главная задача Женевы – показать, что, какие машины появятся в ближайшие месяцы, в ближайший квартал, два, станут уже серийными. Не в России, в Европе. Не в России, потому что иногда бывает так, что в Женеве показывают автомобиль, который через полтора, а то и два года доезжает до России. Но, тем не менее, для всего остального мира Женева – это такая витрина, на которой выставляется все то самое лучшее. Во-первых, он консервативный, он камерный, он маленький. Здесь, по сравнению с Франкфуртом или Парижем, очень небольшая территория в Пал-Экспо. Это прямо практически территория аэропорта Женевского. И здесь выставляются основные новинки. Поэтому у компании нет возможности лить воду, пудрить мозг зрителям и журналистам, и они выставляют все самое концентрированное, квинтэссенция того, что они смогли сделать за предыдущее время. И вот такая квинтэссенция стоит прямо сейчас передо мной. Это новый Mercedes-Benz E-класс прямо подо мной, потому что вы позвонили мне в перекус небольшой. Мы в лаунж-зоне Mercedes-а, и здесь представлены главные новинки от немецкого автопроизводителя. Здесь E-класс, здесь C-класс купе, здесь Mercedes-Benz AMG 43C. Этот C-класс очень сильно заряжен. И сегодня мне удалось пообщаться с одним из главных инженеров компании Mercedes. Он с воодушевлением думает о перспективах компании в России. Сказал, что, кстати, заряженные версии AMG E-класса появятся в России уже до конца этого года. И самое главное, что мне удалось выбить из него прям вот... Видно было, что очень понравилось ему об этом говорить, и понравилось, что мы затронули эту тему. В ближайшем будущем мы, скорее всего, получим E-класс в кузове кабриолет. Вообще, кабриолеты на этом салоне – это отдельная тема, потому что многие производители показывают либо концепты, либо серийные версии автомобилей, которые ранее никогда не были кабриолетами, сейчас они представлены. Тот самый Mercedes C-класс, кабриолет, который стоит также здесь вот подо мной.
Кабриолет – это то, что нам остро необходимо именно сейчас, конечно, в нашу погоду.
Конечно.
Да, Ром, но можно определить какой-то общий тренд? То есть, куда движется автопром, если ты говоришь о том, что там самые концептуальные сейчас автомобили представлены?
Экология, законодательство Европы, я акцентирую именно Европы, не США, не Китая, не Индии, не Пакистана и не России, а именно Европы, диктует автопроизводителям их технологическое будущее, потому что именно законодательство, а вовсе не стремление развиваться с точки зрения технологий, приводит к тому, что дизели в ближайшем будущем умрут. Это страшно сказать. У нас в России они пока еще не начали жить по-настоящему, а Европа начинает от них отказываться, потому что невозможно делать высокотехнологичные, мощные, оборотистые дизельные двигатели и при этом соблюдать стандарты хотя бы даже Евро-5, Евро-6. Поэтому уже в компании «Шкода», например, вчера мы общались с Любомиром Найманом, это глава компании «Шкода» в России, и он сказал, что в ближайшие годы «Шкода» будет отказываться постепенно от дизелей в пользу гибридов. Поэтому, вот если говорить о тренде, главный тренд – это экология и это гибриды. Практически у каждого автопроизводителя, который представляет здесь свои новинки, присутствуют в модельном ряду гибридные версии или даже электрические. Вот, в частности, Mitsubishi здесь хвастается на стенде 50-летней истории создания электромобилей. Кто бы мог подумать, 50 лет Mitsubishi делает электромобили.
Ром, еще один вопрос. А как насчет того, чтобы, упростить жизнь водителю? Кроме всех примочек, которые появлялись до этого, чем еще могут удивлять? Я не знаю, или это камеры кругового обзора, или что-нибудь такое, датчики какие-нибудь. Что-то нам в помощь.
Mercedes, равно как и в BMW и в других мировых производителях, лидерах мировой отрасли автомобильной, утверждают, что технически вопрос решен. Технический вопрос автопилотируемых автомобилей уже решен. Единственный препон, который стоит между нами и автомобилем, которому мы будем задавать конечный пункт, и он сам туда будет доезжать, это законодательство. Поэтому здесь можно придумывать только вариации на тему безопасного движения. Чего-то концептуально нового придумать нельзя, потому что все уже придумано. У нас здесь рядом, вот через несколько стендов стоит V90, новые автомобили компании Volvo, S90 показали чуть раньше, а сейчас универсал V90, мировая премьера. И этот автомобиль технически способен трогаться, ехать, перестраиваться, обгонять и делать все, что делает автопилотируемый автомобиль из какого-нибудь фантастического кинофильма. И даже самостоятельно искать парковочное место, когда вы вышли, сказали ему «паркуйся, гад». И он сам поехал искать парковочное место, и также сам после парковки к вам приедет, когда вы выйдете из офиса или из магазина. Все это технически уже решено. Осталось только подвести законодательную базу. Если случается проблема, ДТП, в тот момент, когда автопилот вел автомобиль, кто будет отвечать? Компания-производитель или водитель? И вот это камень преткновения юридический. Когда он будет решен, думаю, что автомобили очень быстро лишатся руля. Потому что человеческий фактор – самая главная причина аварийности на дорогах.
Правильно, и вот здесь я с тобой соглашусь, потому что в моем понимании главная угроза для автомобилей на автопилоте – это отнюдь не законы, которые пока не позволяют им выезжать на дорогу, а другие участники дорожного движения, то есть люди, которые иррациональны, алогичны, нарушают правила дорожного движения и вообще непредсказуемы для техники. Спасибо, это был Роман Щукин, ведущий программы «Моторы» на радио «Говорит Москва», который сейчас находится на Женевском автосалоне и смотрит в наше автомобильное будущее. Итак, это гибриды, двигатели, точно уже не дизели, потому что от них постепенно автопроизводители отказываются. Ну и плюс, конечно, дополнительные примочки, которые позволят автомобилю уже самому перемещаться по дорогам. Осталось только законами это все как-то закрепить. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Граждане, будьте бдительны. По данным Гидрометцентра России, границам столичного региона приближается южный циклон, который принесет с собой сильный снег, мокрый снег, дождь, порывы ветра до 18 метров в секунду, метель, местами будет отмечаться гололед, налипание мокрого снега, возможны снежные заносы на дорогах. Снегопад начнется во второй половине, то есть где-то сейчас он уже должен начинаться. Что, пик непогоды придется на ночь, днем 2 марта он перейдет в мокрый снег и дождь. За два дня прогнозируется выпадение более половины месячной нормы осадков, до 20 миллиметров при норме в 34 миллиметра. Водителям следует быть предельно внимательными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду и пересесть на общественный транспорт. Если поехали, то строго соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию и скорость. Не совершать резких маневров пешеходам также следует быть внимательнее. Но сейчас слово Евгению Тишковцу, ведущему специалисту Центра погоды ФОБОС.
В ночь на среду на Москву обрушится экстремальными снегопадами и метелями средиземноморский циклон, который принесет в наш город до 60% месячной нормы осадков. Поэтому ночью пасмурно, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура -1, -3 в городе, по области 0, -5 градусов. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, порывистый до 15 метров в секунду. В дневные часы осадки постепенно ослабеют, снег начнет переходить в дождь, а вечером опустится туман с ухудшением видимости менее 1000 метров. Поэтому сохранится облачная погода. Осадки в виде снега после полудня начнут переходить в дождь. Интенсивность значительно сократится. Ну и температура в Москве повысится до +2, +4 градусов. В Подмосковье 0, +5. Ветер ослабеет до 4-9 метров в секунду. В дальнейшем весна продолжит усиливать свои позиции. Осадки незначительные очагового характера в смешанном фазе. Ну и температура ночью будет колебаться около нулевой отметки со слабоотрицательной составляющей. В дневные часы это устойчивый +0, +5. Ну и возможно, что к выходным и к праздничным дням воздух будет прогреваться до 2-7 градусов тепла.
Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В эфире была программа «Поток», а сейчас новости.